Давайте откроем наши Библии на Евангелие от Матфея, на 14 главе. «В то время Ирод четвертовластник услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: „Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им“. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: „Не должно тебе иметь ее“. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: „Дай мне здесь, на блюде, голову Иоанна Крестителя“. И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу». Итак, перед нами история Ирода и того, как был обезглавлен Иоанн Креститель. Ирод, о котором идет здесь речь, это Ирод Антипа, сын Ирода Великого. Слово «четвертовластник» значит «правитель четверти». Когда Ирод Великий скончался, после него осталось много сыновей, но только трое из них стали правителями той земли, которой некогда правил сам Ирод Великий. Ирод Антипа был одним из них. Он был женат на дочери царя Ареты, правителя Аравии. Однажды он поехал в Рим, чтобы навестить своего брата Филиппа, то есть Ирода Филиппа, и там влюбился в жену Филиппа и уговорил ее бросить своего мужа, уехать с ним и стать его женой. Но чтобы сделать это, ему надо было развестись со своей первой женой, дочерью царя Ареты. Так он и поступил, и взял Иродиаду себе в жены. Но Иоанн Креститель обличил его в этом поступке. Он сказал: «По закону не должно тебе иметь ее». По закону даже царь не мог просто так, безо всякой причины, прогнать свою жену. И кроме того, он, конечно же, не имел права жениться на жене своего брата. Иоанн Креститель прямо высказался против этого, и расплата не заставила себя долго ждать. Ирод посадил его в темницу и, несомненно, убил бы его, если бы не популярность Иоанна среди народа. Ирод не решался так просто убить его. Иосиф Флавий в своих иудейских древностях, летописи иудейского народа, немного проясняет эту ситуацию. Он говорит, что на самом деле Ирод хотел убить Иоанна, и именно по причине той популярности, которой тот пользовался в народе. Отчасти он был даже напуган такой популярностью Иоанна Крестителя. Брак с Иродиадой, конечно же, по большому счету, был огромной ошибкой Ирода. Она была очень жестокой и коварной женщиной. Иродиада ненавидела Иоанна, потому что он выступал против их брака. Жажда мести переполняла ее, и поэтому она даже позволила своей дочери, Соломее, танцевать перед Иродом на его дне рождения. Восточные танцы всегда отличались особой чувственностью. Соломее, скорее всего, было лет 16 или 17, может быть, даже меньше. И то, что ее мать позволила ей сделать это, показывает, что в сердце Иродиады не осталось и следа нравственности. Она была очень развращенной женщиной. Когда же страсти Ирода были разогреты танцем Соломеи, он сказал ей: «Проси всего, чего ты хочешь, и мы дадим это тебе». Ее мать Иродиада заранее научила ее, что она должна попросить у него: голову Иоанна Крестителя на блюде. Когда Соломея попросила его об этом, Ирод, конечно же, хотел взять свои слова обратно, но уже дал свое обещание, клятву, и не мог не сдержать его. Позднее, когда императором Рима стал Калигула, он привел к власти другого сына Ирода Великого, Ирода Агриппу, и постепенно передал в его руки управление всеми израильскими областями и наделил его титулом царя. Мы встречаем упоминание о нем в книге Деяний, где Павел, обращаясь к нему, называет его «царь Агриппа». Тогда Иродиада сказала своему мужу, Ироду Антипе: Посмотри, твой брат стал царем. Ты тоже должен стать царем. Ее просто переполняло, видимо, желание стать царицей Иродиадой. Именно это и было главным мотивом всех ее действий. Она хотела стать царицей. Она отправила своего мужа в Рим просить Калигулу, чтобы тот и его, Антипу, тоже сделал царем. Но Ирод Агриппа прослышал об этом и, опережая Антипу, отправил к Калигуле своих людей, чтобы передать ему: «Антипе, мол, нельзя доверять. Он может устроить восстание против правления Рима. Он только того и жаждет, чтобы получить власть и положение». Калигула поверил словам Агриппы, и когда Антипа приехал к нему, чтобы просить титул царя, и вручил ему большую сумму денег, которую взял с собой по совету Иродиады, Калигула хоть и взял деньги, но вместо того, чтобы сделать Антипу царем, отправил его в Лион, в Галлию. Это стало концом всей его карьеры и концом самого Ирода Антипы. Когда Калигула приказал Ироду Антипе ехать в Галлию, он предложил Иродиаде: «Послушай, если хочешь, ты можешь остаться здесь». Но она сказала: «Нет, я хочу быть со своим мужем». Ну что ж, это, наверное, единственное ее деяние, достойное похвалы. И их обоих выслали в Галлию, и таким образом закончилась жизнь этого человека, который восстал против пророка Божьего и бросил его в темницу за то, что у того хватило смелости обличить его во грехе. Когда Ирод услышал о всех деяниях Христа, мы видим, что хотя он и умертвил Иоанна Крестителя, его совесть, по всей видимости, так и не оставила его в покое. Поэтому, услышав о Христе, он сказал своим приближенным: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Он, несомненно, верил, что Иоанн Креститель воистину был пророком Божьим. В 13 стихе мы читаем о том, что когда до Иисуса дошли слухи о смерти Иоанна, это определенно потрясло его. Он удалился оттуда на лодке в пустынное место один. Здесь не имеется в виду пустыня, как пустыня Сахара или Гоби, а просто пустынное, то есть уединенное место. Вокруг Галилейского моря нет настоящих пустынь, но есть такие места, которые необитаемы, пустынны. Иисус удалился в одно из таких нелюдимых мест на другом берегу Галилейского моря. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей. Они уже ожидали его. Галилейское море составляет не больше 13 километров в ширину, а от Капернаума до Вифсаиды и подавно недалеко. Лодка всегда находится в пределах видимости. Поэтому, когда Иисус отплыл из Капернаума, было легко понять, куда он направляется. Люди просто проследили, в каком направлении поплыла лодка, а потом побежали туда. И когда Иисус вышел на берег, его уже ожидала толпа людей. Это, должно быть, было нелегко. Представляете, вы потрясены чудовищной жестокостью, смертью своего друга, и хотите хоть на немного остаться одни, чтобы во всем разобраться, все разложить по полочкам, поразмышлять вообще над происшедшим. Вы пытаетесь уединиться и ненадолго остаться в одиночестве, чтобы побыть с Богом, помолиться и как бы взять себя в руки. Но, добравшись до другого берега, обнаруживаете, что там вас снова уже ожидают толпы людей. У Иисуса был достаточный повод для того, чтобы стать грубым немного, но резким хотя бы. Он мог сказать: «Послушайте, я пришел сюда, чтобы отдохнуть, подумать. Неужели вы не можете хоть ненадолго оставить меня в покое?» Я знаю очень многих людей, которые именно так бы и поступили. Да я сам, например. Однако Иисус, увидев множество людей, сжалился над ними. «О Господь, дай нам такое же сердце по отношению к служению, какое было у Христа, чтобы, когда бы мы ни встретились с людьми, вместо того, чтобы жалеть себя, говоря: ну зачем им надо было сюда приходить, неужели они не понимают, что я хочу побыть один, мы бы, как Иисус, тоже были наполнены состраданием к ним». Господь, дай нам, пожалуйста, сердце сострадающее. Когда Иисус видел нужды людей, Его сердце всегда исполнялось состраданием. Он не мог видеть человека в нужде и не жалиться над ним, оставить его без помощи. Сжалился над ними и исцелил больных их. Он провел это время с ними. Многие из этих людей в действительности не искали его. Они искали только его помощи, чтобы он исцелил их больных. Ох, мы могли бы наброситься на эту толпу, припереть их к стенке, обвинить их. Мол, вы ищете только своей собственной пользы. Вы не хотите сделать настоящего посвящения Божьему служению. И это было бы истинной правдой. Но Иисус никогда не упрекал людей. Он просто служил им, причем делал это даром. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились». В греческом здесь употреблено слово, означающее «наелись до отвала», до такой степени, что уже не могли больше есть. И набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Матфей рассказывает о чудесном умножении хлебов и рыб, которых оказалось достаточно для того, чтобы накормить 5000 человек. Есть люди, которые не верят в чудеса, и поэтому, читая эту историю, стараются объяснить ее таким образом, чтобы найти правдоподобное разъяснение происходящему и исключить возможность чуда. Здесь говорится, что эти 5 хлебов и 2 рыбки принадлежали маленькому мальчику. Скорее всего, это был его обед, который дала ему с собой мама, когда он сказал ей: «Я хочу пойти со всеми и увидеть Иисуса». Когда настал вечер, а толпа так и не расходилась, ученики сказали: «Господь, отпусти их, чтобы они купили себе пищи». Но он сказал им: «Нет, они голодны. Зачем отправлять их куда-то голодными? Давайте мы их накормим». Ученики возразили ему: «Да, но ведь даже если бы у нас и было хлеба на 10 000 рублей, этого все равно не было бы достаточно для такой толпы». Иисус сказал: «А что у вас есть?» Андрей ответил: «Вон там стоит маленький мальчик, у него есть 5 хлебов и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Мальчик подошел и отдал свой хлеб и рыбу Иисусу. Господь благословил их и преломил хлеб, и ученики раздали его народу. А народу было, как на средней величины стадионе, около 8-15 тысяч человек. 5 тысяч человек – это 5 тысяч мужчин, кроме женщин и детей. А я думаю, что каждый из них привел свою жену и своих детей. Поэтому вы сами можете примерно посчитать, сколько же было народу на самом деле. Некоторые пытаются объяснить это чудо тем, что в то время люди носили особые длинные одеяния с длинными рукавами, которые завязывались на запястье. В этих рукавах, якобы, они частенько носили хлеб и рыбу. Но тогда все были голодны. Все знали, что они голодны. Они были настолько эгоистичны, что не хотели делиться своими маленькими обедами с другими. Но когда маленький мальчик вышел и отдал Иисусу свои 5 хлебов и 2 рыбки, все были так тронуты этим прекрасным примером, что просто не могли оставаться бездейственными. Они развязали свои рукава и поделились друг с другом, и еды хватило всем. Ее было так много, что ею даже наполнили 12 полных корзин, и это уже после того, как все поели и наелись. Эдакий трогательный пример маленького мальчика, который усовестил своим поведением огромную толпу взрослых людей. Ну, разве не прекрасная история? Ох, у Бога уже давно приготовлено горячее местечко для тех, кто извращает Его Слово. И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. Он сказал ученикам: «Залезайте в лодку и отправляйтесь на другой берег сами, а я здесь отошлю людей по домам». И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. Очень важный момент, и нам надо обратить на него особое внимание. У Иисуса был ужасно трудный день. До Него дошла весть о чудовищном убийстве Его родственника Иоанна. Иисусу было просто необходимо хотя бы ненадолго остаться в одиночестве. Он сел в лодку и поплыл на другую сторону, но люди, заметив, в каком направлении лодка отплыла, побежали по берегу, и как только лодка пристала к берегу, его уже встретила целая толпа людей. Целый день Иисус служил им. То, что произошло с Иоанном, причинило ему сильную боль. Он, несомненно, устал еще и физически. Его теснили со всех сторон весь день до самого вечера, а потом ему еще пришлось и кормить людей. Тяжелый день. Самое время немного отдохнуть. Но вместо этого он взошел на гору помолиться наедине. Посмотрите, какую важную роль играла в жизни Иисуса молитва. Если Он, будучи Сыном Божьим, считал необходимым обретать новые силы через молитву, насколько же больше мы, слабые, немощные, постоянно ошибающиеся ученики, Его последователи, нуждаемся в том, чтобы проводить время в молитве и получать подкрепление и поддержку от Бога. На Его месте мы бы, наверное, сказали: «Что ж, пора отдохнуть. Посплю-ка я часок или другой. А то сил уж совсем нет». Но он вместо этого идет на гору и проводит весь вечер один в молитве. Именно в молитве он искал подкрепление. Молитва была для него источником огромной силы. Таким же источником молитва может стать сегодня и для вас. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Со стороны Средиземного моря к Галилейскому озеру примыкает долина, по которой в Галилею приходят средиземноморские ветра. Так что, когда на Средиземном море начинается шторм, он начинается и на Галилейском озере. И вот ученики оказались в таком невеселом положении. Ветер дул со стороны Средиземного моря, и они были вынуждены грести против ветра и против волн. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Это было уже почти под утро. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Недолго думая, Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Удивительная история, не так ли? В течение какого-то времени Петр мог идти по воде. До тех пор, пока он смотрел на Христа, ему казалось, что он может идти по воде бесконечно. Но вдруг что-то случилось, может быть, брызги от волн попали ему в лицо. Он оглянулся по сторонам и начал тонуть. «Господи, спаси меня!» маловерный, что случилось с тобой? Ты так хорошо начал. Что же с тобой случилось, Петр?» Мне кажется, что Иисус сказал эти слова с улыбкой и нежностью. Я думаю, что это урок всем нам. Мы не должны сводить глаз с Иисуса. Я думаю, что это очень важно для всех нас, потому что нам так легко начать сосредотачиваться на окружающих нас обстоятельствах. Нам так легко начать обращать внимание на ревущие волны, на разные житейские проблемы, на те или иные ситуации. Вот в такие моменты мы и начинаем тонуть. Мы ежедневно сталкиваемся с такими ситуациями, которые, если как следует присмотреться, могут нас и утопить. Но нам нужно смотреть на Господа, который правит морем, волнами и ветрами. Пока Петр смотрел на Иисуса, он мог идти по воде. Как только он отвел глаза от него и посмотрел на волны, он начал тонуть. До тех пор, пока наши глаза сосредоточены на Христе, мы, образно выражаясь, можем идти по воде. Мне здесь очень нравится то, что когда Петр начал тонуть, он знал, к кому обратиться. «Господи, спаси меня!» Христос ответил ему: «Маловерный, зачем ты усомнился? Петр, с тобой все в порядке». Как часто подобное происходит и с нами. «И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: „Истинно ты Сын Божий“». Они только что стали свидетелями потрясающего проявления его божественной силы. На этом месте мы сделаем небольшой перерыв.